Благодать и мир вам от Господа. Интернет, привет, кто нас смотрит, пусть будет благословением. Неемия 11, 12, 13 главу мы сегодня посмотрим. Вот и 11 глава Неемия. Здесь я не буду ее все читать, здесь очень много имен. Но суть в том, что когда город построили, стены отстроили, мало людей, потому что Иерусалим был в запустении, мало людей было, и нужно было как-то усиленно что-то сделать, чтобы населить город. Потому что если стены есть, а защищать некому, то город все равно слабый. И они, в первом стихе мы видим, они там бросали жребий, и одна десятая, ну вот как бы, кому попадало, они оставались все жить в Иерусалиме. Ну понятно, там начальники должны были жить. Ну и также были вот... Во втором стихе мы читаем, кто добровольно тоже остался жить. Вот. Что-то наподобие такого, как Петр I населял Петербург. Что-то вроде этого, да? Вот. И там перечисляются родословные разные вот, города, где жили другие левиты и священники, израильтяне. Вот. Потом 12 глава у нас, я тоже, в принципе, ее пропущу. Единственное, что здесь нам интересно, в 27 стихе 12 главы мы видим здесь вот такое, когда вот стены все построили, такое освящение стен было. При освящении стен Иерусалимском потребовали левитов из всех мест их и приказывали им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословием и песнями при звуке кимволов, псалтерей и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских. Вот, и так далее там. То есть, освящение, это, конечно, всегда в Ветхом Завете было крапление кровью Агнца. Вот, ну и словословия были, песни, вот левиты все эти собрались. Там была определенная группа левитов, потомков Асафа, которые вот именно за пение, за музыкальное поклонение отвечали. И вот они там пели, славили Господа, поклонялись, словословили. Радовались, что город отстроен, и вот так вот произошло освящение или посвящение вот этих вот стен Господу. Они понимали, что это по милости Бог это сделал, и они были благодарны. И потом последний отрывок из 12 главы, 44 стиха, до конца прочитаю. «В тот же день представлены были люди кладовым комнатам, для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и делали очищение, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в одни Зарававеля и в одни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона». Вот в прошлый раз у нас была проповедь, не оставляем ли мы дом Господа и дом Бога нашего, да, и мы говорили именно то, что про важность финансово жертвовать на дело Божие, на дом Божий, на служение. Вот. И вот здесь мы видим такое воодушевление, людям радостно смотреть на священников, на вот все это организовалось после долгой разрухи, и вот они поют все стройно, вот как в старые времена, во времена, может быть, Соломона им представлялось. Они радуются, смотрят на священников, вот, на левитов, и здесь назначены специальные люди, которые будут собирать вот эти вот десятины для этих левитов и священников. И привратников также. Вот. То есть отдавали святыни левитам. Вот. Вот такая вот история. То есть вот они радуются, они дают эти средства, и они радуются, что вот это вот есть поклонение, служение. Дальше мы читаем. 13 глава, и вот, конечно, 13 главу мы уже поподробнее возьмем. С 1 по 3 стих. «В тот день читано было из книги Моисеева вслух народа, и найдено написанное в ней, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаам, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. Они отделились. Отделили, третий стих, да? То есть отделение от мира, да, вот говоря нашим христианским языком. Они отделились от мира, да? И мы видим связь опять. Это произошло после вот этого вот чтения Библии. Мы помним, что вот это вот Неемия пришел, но вот это пробуждение, которое произошло, покаяние, там целую главу мы изучали, 8-9 стихе, это тоже произошло после того, что они читали Моисеев закон. И это произвело в них сокрушение и желание изменить ситуацию. И мы там говорили, что они, ну, лидеры нации, подписались, обещали с проклятием все исполнять закон Божий. Вот. И это было после того, как они читали Библию. И вот здесь они опять читают Библию, и раз узнается, оказывается, моавитяне и аммонитяне, они не должны входить в общество израильское. Нужно все это отделиться от них. И они это сделали. Это было трудное решение, это было непросто. Это непросто всегда. Вот. Но я хочу сейчас обратить внимание на то, что это чтение Библии на них это повлияло. Это напоминает нам, опять же, вот они верующие были, вот до этого они только что радовались. То есть это не были как бы ничего не знающие люди, но они читали Библию, и опять это повлияло на них, Господь. И вот когда мы обращаемся к Господу, мы должны понимать, что вот часть наших проблем и ответ на них будет именно в Библии. Бог нас обращает, читай, читай. И вот мы видим, что вот это отделение наше от мира, мы можем молиться и должны молиться, чтобы Бог отделял, изменял нас. Но технически это будет происходить, скорее всего, через наше регулярное чтение Библии. Вот так вот Бог работает. Там Его Слово мы читаем, и это нас обличает. Вот они увидели, и они сделали этот трудный шаг. Читайте Библию каждый день. Вы любите Господа, бесспорно, хотите следовать за Ним. И вот Бог говорит, хочешь следовать за Мной, хочешь возрастать, читай Библию. Библия будет производить очень такой хороший эффект. Покаяние, смирение, отделение от мира, надежду и все. Вера, она вот от слышания Слова Божьего. Поэтому без веры угодить невозможно. Поэтому, чтобы укреплять веру, практически одна из важных вещей, это, конечно, чтение Библии. В Неемии мы это изучаем. Аминь. Читайте Библию каждый день, каждый день. Это истина, потому что если мы не Библию читаем, то у нас все равно какая-то информация, она в течение дня к нам заходит. И если мы не читаем Библию, не наполненную вот, Словом Божьим мобильное, это вот эта информация, которая не является истиной, да, она проникает в нас и меняет нас в худшую сторону, и мы можем даже уже не замечать иногда этих моавитян, аммонитян, образно говоря, в своей жизни. Библия. Вот мы, протестанты, много об этом говорим, и все равно надо об этом много говорить, чтобы каждый верующий, не просто какие-то лидеры, не просто какие-то служители, чтобы каждый верующий, он посвятил себе вот этой книге. Слово Божие, оно и я по себе просто могу сказать, что в моей жизни, как и у вас всех, бывают разные периоды, трудные периоды, радостные периоды, периоды такие средние, где, может быть, так ничего не происходит, апатия, но в большинстве случаев, когда я открываю слово, я читаю, Бог говорит ко мне, Бог говорит, или утешает, или обличает, Слово Божие действенно, оно действенно, оно действенно. И если вы не чувствуете, вот я читаю Библию, что-то как-то все, ну, что-то мысль о другом, да, все равно продолжайте читать, это хорошая дисциплина, оно будет действовать, Слово Божие, оно будет действовать. Дальше, с 4 по 5 стих. А прежде того священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, Товия был аммонитянином, отделил для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладаны и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Кто такой Елиашив? Он первосвященник. Он не просто священник, он первосвященник, ответственный за все духовное состояние и за состояние храма. Вот. И вот получается, он здесь впустил язычника, не просто впустил его там на 5-10 минут, а поселил его, выбрал какую-то побольше комнату, убрал оттуда вот эти священные вещи и поселил туда Товию. Если мы, вот давайте, это, в принципе, это неслыханно, то, что он сделал. Вот мы откроем, если в Деяния 21 глава, мы почувствуем, насколько это было, ну, ужасно то, что вот этот первосвященник сделал. Мы смотрим 21 главу, с 27 по 30, там как бы иудеи подумали, что Павел необрезанного, ну, то есть язычника, ввел в храм, и вот смотрите, что там было, какой крик там поднялся, с 27 стиха. «Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме...» Так, кого его? Ну, хорошо, дальше. «Возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи израильские, помогите, этот человек, ну понятно, это Павел, этот человек всех повсюду учит против народа и закона места сего, притом и еллинов, то есть греков, вел храм и осквернил святое место сего, осквернил, ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима, ефесяне, думали, что Павел его вел в храм. Весь город пришел в движение и сделал стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери, двери храма». То есть все, храм закрылся. Чтобы закрыть храм, это только когда, очень серьезно, только когда произошло его осквернение. И именно здесь они кричат: все, храм осквернен, все прекращается, закрыть, схватить виновников. Весь город пришел в движение, весь город. А тут, ну, вот в Неемии возвращаемся, город не пришел в движение. Первосвященник это поощряет. Представляете, он не просто... Вот там же вот эти там стены были, и вот в этих стенах там были вот эти вот разные комнаты, да? И вот одну комнату он отдал вот этому язычнику, получается, который, ну, не должен был, аммонитянин и мавитяне не должны были в общество входить, уж тем более в храм. То есть это было неслыханно, вот то, что этот священник сделал. Причем этот священник был, он... Мы там в третьей главе читаем, он строил стену. Он строил стену там, вот этот священник Елиашив. Он был избран Богом, помазан на это служение, быть первосвященником, да, предстоять перед людьми, перед Богом, ходить в святое святых раз в году, вот, приходить и давать благословение народу Божьему, да. Как же такое с ним произошло-то? А мы здесь читаем. Оказывается, все это потому, что он породился вот с этим Товией. Он породнился с этим Товией через брак своих детей, да? Он был близкий родственник, здесь написано. И поэтому такое с ним произошло. И вот это вот как раз опять нам иллюстрация наглядная. То, что происходит, когда... вот это происходит смешанный брак между верующим и неверующим. Вот как это плохо повлияло на весь Иерусалим, на этого священника. Вот как это повлияло. Мы помним, что там этого... Товию ухвалили там, да он хороший, Неми боролся с этим. И все равно людей он, Неми сразу не смог переубедить. Потому что родственные связи, они очень крепкие, они влияют. И вот это повлияло, и этот священник, он опустился до неслыханного, да. И вот это вот иллюстрация того, что происходит, когда неверующий вступает в брак с верующим. Вот такие будут негативные последствия. Этот священник, я не знаю, он, может, думал, что-то, ничего особенного в этом нету, все такое, но читая вот Библию с точки зрения небес, мы понимаем, насколько это ужасно, то, что он это сделал. Вот такие вот ужасные последствия будут в наших жизнях, если мы вступаем в брак с неверующим. Самое святое будет оскверняться. Видите это в тексте? Понимаете применение, какое имеет это к нам? Какое назидание эта история имеет к нам? Это серьезно. Все это он сделал, вот такую глупость, неслыханную глупость. И отступничество он сделал, да, потому что он породнился вот с этим Товией. И вот такое будет подобное отступление происходить и с нами, если мы не будем слушаться Слова Божьего. 6 стих. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артасекса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Вот чем здесь что еще произошло. Неемии-то в это время не было, потому что, то есть он примерно 12 лет пробыл, вот после того, как он первый раз оставил свиное виночерпие и пришел в Иерусалим, восстановил стену, он там 12 лет как бы пробыл губернатором. Но потом он вернулся, да, царь, наверное, его вызвал, и удивительно, Неемия опять выпросился, чтобы его опять отправили в Иудею. Это мы, помните, когда мы изучали первую, вторую главу, мы говорили, как удивительно Бог работает. Человек может быть нянечкой, человек может там монтировать фильмы, может быть строителем, разные профессии могут быть, но если мы посвящены Богу, Бог может нас использовать. И у нас найдется время и на конференции, и на служение найдется время. Да. Самое главное, чтобы вот у нас было похожее сердце, как у Неемии. Он не... там, не остался на своем тепленьком местечке, он хотел служить Богу, и Бог его использовал. Бог силен использовать нас, Бог всемогущий, да, и вот какие наши ситуации, и вот у нас есть желание служить Богу, а потом мы смотрим на наши ситуации, нам кажется, ну, тут трудно, тут это не дает, это мешает. Для Бога все это решимо. Самое главное, чтобы у нас было вот это посвященное сердце, это должно нас вдохновлять. Где бы ни работали, где бы мы, Бог нас не поставил, мы в свою меру можем послужить своим даром. Мы можем послужить. Ну вот это просто чудо. Его опять отпустили. Его опять отпустили. Что это за виночерпий такой, который вообще своим виночерпием так и не занимается. Ходит там где-то далеко. Совсем другим занимается. Политикой занимается, а не виночерпием. Но это просто чудо. Это просто чудо, да. Вот. Это должно нас вдохновлять. Это должно нас вдохновлять, искать Бога, и как Неемия у нас получится служить. Ну вот он вернулся. Примерно, ну может быть, года два там он был у Артасекса. 7 по 9 стих. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Тови комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». Все, выбросил он это, да. Тови, вот проникнув в этот храм, он до этого не хотел, Тови не хотел, чтобы стену построили, да. Теперь он проник в этот храм, и из-за этого это как бы было еще даже хуже, то, что он сделал, то, что у него получилось у Товии, да. Все, как бы храм, он как получается, как оскверненный был, да, и духовное благословение прекращалось на народ Божий, да. Между Богом и народом возникло вот этот вот грех, это разделение, да. И, ну и понятно, что это сатана делает. И представьте, сатана, вот у него получился этот способ, и по сути гнев Божий висел над Израилем опять. И поэтому Неемия пришел, узнал, все, он выкинул там, не стал церемониться, он выкинул все вещи. Да вы что, верните эти святые вещи, святые сосуды. Это особенная комната, она посвящена Господу. Да? А это Тови кто, вы что, да? И вот эти вот браки с неверующими, да, они, образно говоря, как бы из нашего сердца выносят вот эти священные сосуды и туда ставят Тови, который борется с Богом. Понимаете? Вот брак между неверующим с неверующим вот это сделает. Священное из нашего сердца, то, что принадлежит Богу, оно уйдет. А вот такие, как Тови, да, которые, может быть, внешне и выглядят хорошо, и люди будут говорить, да он хороший, да, они проникают и в результате, самое главное, разрушают наши взаимоотношения с Творцом, от которого все и все мы зависим. Неемии было, конечно, трудно это все делать, но он решил угождать Богу, не смотреть ни на лица. Это опять вот эта история, видите ли вы, она говорит нам, насколько это серьезно, насколько это худое дело, когда верующий с неверующим вступает в брак. В принципе, это вот, ну, то, что с этими священниками или Ашивом произошло, это вот стыдно должно быть. Дальше, с 10 по 14 стих. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина, масла в кладовые. И приставил я кладовому Шелемию, священника, и Садока, книжника, и Фидаю из левитов, и при них Ханана, сына Закура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не сгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Мы сейчас видим, что буквально короткий срок прошел, ну, 2 года не было Неемии, и все. Вот эти десятину, вот я же говорю, помните, из предыдущей главы я читал, из 12, как они радовались, что вот левиты, все, они устроены, все, десятины им даются, они на своем месте, они служат Богу. Все люди радовались. Прошло совсем немного времени, два года, все, десятины прекратились, левитам есть нечего, семьи нечего, разбежались все на свои поле, поклонение развалилось. Да и понятно, а как давать десятины, и это все, когда главная комната, где эти храмы, хранились там, да, начатки хлеба, вина, она занята Товией, она занята Товией. Все разваливается, все поклонение разваливается Богу. Вот из-за этого вот священника, который породнился с неверующим Товией. Зачем оставлен нами Дом Божий? Вот это вот родство с неверующим, да, она приводит в результате, и уже верующий оставляет Дом Божий. Как быстро, вот он 2 года его не было, да, вот как быстро мы иногда отступаем от Бога, от того, что там 2 года назад мы посвятили себя, а потом раз и уже забыли. Вот как, ну, как бы, ну, стыдно, да, но вот так вот происходит иногда с нами, очень быстро мы уклоняемся от истины, от этого посвящения. Обличительный, конечно. Неемии было трудно с такими людьми работать, служить. Ему было очень трудно, и поэтому мы видим, помяни, Боже, помяни меня за это. Ему было очень трудно работать с такими людьми. 2 года назад пробуждение, все, обещали, поклялись. То есть они навлекли на себя это проклятие, то, что они сказали, да, и не исполнили. Этот священник, он был те, кто подписал там эту... свиток это, да, и вот теперь моавитянин вообще поселился в храме Господнем. И особенно, ну, были там люди, которые, конечно, возмущались, но в основном всем как бы было так, все равно до лампочки, образно говоря. Это было трудно. Это трудно служить в такой атмосфере. Это сложно. Постоянно тянуть людей, это сложно. Но Неемия продолжает, и он уповает на Бога. Бог, ты помяни. Мне сложно. Проще было бы, я бы остался там, в этим, с вином наливал бы, и все. С людьми тяжелее, с вином попроще. Вот. То есть, как бы, ему трудно было, да, помяни меня, Боже. То есть, он, Бог, я на твою награду надеюсь в будущем. Это очень тяжело. Я думал, мы сейчас, я вернусь, там все вдохновятся, мы там раз-раз, и все пойдет гладко. А тут опять все старому к этому возвращается. И священники, когда лидеры так падают, это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что люди все смотрят и тоже опускаются, и иногда кажется, ну все, уже ничего не можешь сделать. Это Товия постоянно, ну вот постоянно, во всех дырах здесь это Товия. И люди бездействуют. А, ну вот Неемия пришел, ну ладно, пусть он разбирается. А люди бездействуют. Вот. И вот когда я говорю по поводу вот смешанных браков, да, то, что верующий не должен быть с неверующим, у вас есть друзья, знакомые, вы поймите, если они вот вступили в такие взаимоотношения, это важно, чтобы вы им сказали. Не там, а пусть там пастор скажет. Нет, вы тоже скажите, вы тоже придите в возмущение и скажите это серьезно. Не делай этого. Будут последствия, да. Повлияйте на это. Что, потому что здесь вот как бы один не имея, все крутится, крутится. А остальные-то что, да? Чтобы мы, вся как церковь, вот влияли, говорили истину, и это будет больше эффект, и человек лучше сохранится в истине, и он будет в благословении. А спасибо он нам скажет попозже. Но скажет в конце концов. Потому что мы за истину стоим. Но бывает трудно, бывает трудно. С 15 по 22 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами, всяким грузом, и отвозят в субботу, в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и Иерусалима. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеи и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смерклось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать дверь и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всего товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу на вас руку. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот дома, дабы осветить день субботний, и за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. То есть мы видим, как тяжело Нееме было такого, Бог, вспомни, да. И мы можем понять, на Нееме было сильное давление. Нееме, ну ты что, ворота закрыл, тут люди пришли, у них рыба испортится, мы тут уже предоплату внесли, мы потеряем деньги, ну Нееме, ну конечно там, да, понятно, там суббота, все, но можешь как-то это самое, не так уж радикально-то в это вмешиваться. Ну да, конечно, мы не против субботы, да, мы, конечно, но подожди, Нееме, то есть на него было вот такое вот давление, да. И никому не хочется каким-то там сумасшедшим выглядеть, который идет против всех. Это трудно, да? И эти торговцы, они остались ночевать там тоже. Мозолят глаза. Чего вы остались ночевать? Все, уходите отсюда. Это закон, не надейтесь ничего. Они думали, что там на него надавят Нееме, и Нееме сейчас откроют. Нет, уходите, если я наложу руку на вас. Не надо больше приходить сюда. Не надо. Все, суббота, мы будем светить день субботний. Это заповедь Моисеем в законе, да? Как быстро вот они отпали. Они же посвятили себя чтить субботу. Посвятили себя, поклялись, обещали. И вот два года не было, опять все, опять все. Вот этот вот мир как будто дает, и он как будто побеждает. Все там, Тови уже в храме живет, субботу не соблюдается, десятины не платят, все за два года все развалилось. И хочется спросить, ну ладно, Нееме, а вы-то что, вы же народ Божий, ну что же вы, ну чего вы? Как быстро отпал народ Божий, как быстро. Как будто не Бог самое главное, а мир. Как будто не Бог самое главное, а вот это вот мамона, рыба. Вино испортится, надо его быстрее это самое топтать. И топтались они там. Вот и мы иногда топчемся. Непонятно, чего топчем. Как это применимо к нам? Есть к нам это отношение, вот эта история про субботу или нет? Обличает вас Бог уже? Вот вчера ребята делились, и нас все поддержало, то, что вот Максим и Саша, вот и Ваня, они решили вот этот кафе в субботу, то есть, простите, в воскресенье, это все не работает, да. И понятно, как им было тяжело, давление, потому что это такой бизнес, когда в воскресенье больше прибыль. Но они вот решили этот бизнес посвятить Богу и решили посвятить вот это вот воскресенье. И это очень вдохновляет. Это очень трудно, да. И не значит, что они посвятили себя это воскресенье Богу, и у них там сразу суперприбыль посыпалась. Нет. Но они, как бы там ни было, они посвятили. Вот это очень хороший пример. Вот это очень хороший пример. Здесь с израильтянами этого не произошло. Какие последствия? Вот то, что они вот так вот делали. И какие последствия будут в нашей жизни, если мы так не будем отделять воскресный день? Мы что здесь видим? В 18 стихе. Какие здесь слова? Осквернение. Происходит наше духовное осквернение, когда мы не чтим воскресный день. Да? Здесь мы видим, что гнев Божий, в 18 стихе, вы увеличиваете гнев Божий. Ну и бедствие здесь написано. Да? Вот это последствия нашего, когда мы суетимся, топчемся там в воскресный день. Это не угодно Богу, мягко говоря. И будут последствия. Рано или поздно будут последствия. Бог не сразу их поразил, да? Бог дал им возможность через Неемию покаяться. Но если бы они, потому что до Вавилонского пленения они не чтили субботу, и вот этот гнев на них излился в полной, в ужасной мере, что им было очень плохо. Храм был разрушен, они все были уведены в плен. Есть серьезные последствия, когда мы, вот надо немножко серьезно сейчас посмотреть на это, есть серьезные последствия, когда мы не отделяем воскресный день. Это серьезно. Бедствие – это разъединение с Богом, это сквернение, духовное сквернение. Все эти истории, они написаны нам в назидание, вот для нас, достигших последних веков. И Бог нас обличает, чтобы мы вот этот день покоя, который нам дан, чтобы мы особо его чтили, не суетились и не оставляли собрания. Это очень важно, братья и сестры. Наше благословение, оно не зависит вот тут от винограда, смоквы, рыбы, всякой там работы. Там. От Бога же все наше благословение зависит, правильно? От Бога. А если огорчаем и гневаем Бога, то ничто нам не поможет решить наши проблемы. Нам Бог нужен. Нам Бог нужен. Не эта рыба, не это там точило это. Не это. Бог нам нужен. Ну, конечно, перед глазами у нас проблемы. Я понимаю, там виноград, он испортится, то все, надо быстрее, ну как-то субботу ждать. Конечно, на нас дают какие-то проблемы, это понятно, да? Но вот тут вопрос веры, мы доверяемся Богу. Если Бог так нас призывает к этому покою, все. Вот как ребята решили, не будем в воскресенье работать, да? Сколько у многих христиан разные духовные трудности, они запутаны, внутренне бедствуют, нету радости, да. Все потому, что Бог, его воля не на первом месте. Бог верен. И просто когда мы вот это вот вино, рыбу на первое место ставим, мы запутываемся духовно, мы запутываемся просто. Бедствие терпим духовное. Не оскверняйте воскресенье, братья и сестры. Для чего Бог дал воскресенье? Для чего дал покой? Для чего дал нерабочий день, да? И он их строго выговорил. Строго выговорил. В 17 стихе здесь говорится, зачем вы делаете такое зло? Им не очень казалось этим большим проблемой. Он говорит, зачем вы делаете такое зло? Зачем мы, христиане, делаем такое зло, суетясь по воскресеньям? Мы оскверняем это. Мы оскверняем наши взаимоотношения с Богом. Я, конечно, не говорю сейчас про работу. Кто-то работает там два дня через два. Я не про это говорю. Я говорю, когда у нас есть возможность не суетиться, а мы все равно суетимся. Кто-то мебель собирает по воскресеньям. Кто-то копает картошку. Ну, кто-то скажет, ну, разве я не должен почитать родителей? Мама попросила меня поехать на дачу покопать картошку. Ну, вы скажите родителям, мам, если ты хочешь, чтобы моя была благословение, чтобы мои были быть услышаны, воскресенье пусть будет для Бога. В субботу там или в другой день я буду копать картошку. Но это для Бога. И родители, нормальные родители, не поймут. Они поймут. Вы хотите, чтобы ваши родители были спасены, чтобы молитвы ваши были услышаны. Поэтому посвятите воскресенье собранию. А все остальное Бог благословит. И картошка вырастет больше, и мама, дух будет обличать маму или родителей, или родственников. И в результате они спасутся, или спасенные уже будут более духовно крепкие и благословенные. Потому что в повиновении Богу всегда есть... благословение. Бог покрывает то, чего нам кажется, что мы не доделаем, да? Кто-то ремонт устраивает и делает по воскресеньям. Кто-то ждет заказа. Ну, Кость, ну вот мне они сказали, но целый день мне надо ждать заказ. Стиральная машина. Воскресенье. Это огорчает Бога. Это огорчает Бога. Здесь они рыбу ждали. Эту вонючую рыбу они ждали. У тирян же она самая лучшая рыба, да? И дешевая. То есть мы разные там давления могли быть. Я понимаю. Я когда, ну, я вот когда в отпуске, там, на море или еще где-то, я как бы понимаю, что как можно там так расслабиться и... Ну, что там, где тут церковь, какая тут церковь, тут 50, не 50, я там никого не знаю, ну, что туда идти, там, вроде, да, вроде день поклонения. И очень легко вот эта вот суета, расслабление залазит в душу, это очень легко. Есть разные давления и вещи, но у нас должно быть посвящение, у нас должно быть посвящение. Мы уже давно, многие из нас давно христиане, и Бог призывает к повиновению. Вот мы видим израильтяне здесь. Вот. Мы же не хотим, чтобы вот быть вот как эти вот израильтяне или как этот священник Илиашив. Да? Мы хотим походить на Неемию. Мы цари и священники. Мы цари и священники. Мы цари. Почему мы должны менять мир, а не мир должен нас менять? Мы цари, мы должны менять мир, а не мир должен нас менять. Мы священники. Мы должны освящать, а не оскверняться. У нас высокое звание во Христе. Мы отделены. У нас большая привилегия. Любовь Божия, сила Божия, спасение. Мы соль, свет земли. Как печально, когда мы сами осуетились, и непонятно, соль перестанет, встает быть соленой. Так что, братья и сестры, пусть Бог нас обличает, призывает к серьезности. Бог, Он так нас любит, Он имеет право, Он требует повиновения. Любовь Божия требует. Бог всем пожертвовал для нас. Отдадим Ему свое время. Дальше с 23 по 29 стих. Ну, вы поняли мысль, не суетитесь по воскресеньям, не суетитесь по воскресеньям, отдайте это Богу, сделайте это усилие. Иногда это трудно сделать с усилием, там, когда бизнес или еще что-то там, и Бог благословит. Мы прославим Бога этим, мы изменим мир этим повиновением. С 23 по 29. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, мавитянок, и от того сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеет говорить по-иудейски. И я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы, заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих за себя. Не из них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всем израильтянам. Однако же чужеземные жены ввели в грех и его. Можно ли нам слышать о вас такое, что вы делаете все свое великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен, и сыновей Иоиды, сына великого священника Елиашива, вот его сын, да, один был зятем Сановалата, Хоронита. Сановалат – это тоже друг Тови. Я прогнал его от себя. То есть вот этот священник, он отдал своего сына, вот этот Елиашив, да, и все, и Неемия прогнал этого священника, который в будущем должен стать первосвященником. Все, вот этот священник потерял вот это свое высокое звание в Боге, которое он имел. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Я не буду открывать. 1 Коринфянам 7:39 там говорится, что свободно выйти, но за кого хочет, но только в Господе, да? И потом 2 Коринфянам, 6 глава, вы это знаете, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, какое общение Христа с дьяволом, ну и так далее, да. Это все к нам относится, и мы должны серьезно к этим предупреждениям отнестись. Вот здесь опять история о смешанных браках. Так мало времени прошло, и это великое зло. Это великое зло здесь говорится. Это великое зло. Ведь мы должны также посмотреть на опасность, и что это великое зло, когда неверующие... и верующие вместе. Это великое зло. С точки зрения верующего, конечно. Великое зло. Потому что притупляется наше чувство. Ну, ничего страшного там. Но он как бы не против там. Он хороший человек. Но посмотри глазами вот Неемии, Бога. Это великое зло. Неемия проклинал их. Не навлекайте проклятие на своей жизни. Вот Макс, ты, Надя, вот у кого дети есть, послушайте вот этих вот всех историй, не женитесь, не выходите замуж за неверующих. Вы навлечете себе проклятие. Бог предупреждает. Это великое зло, это плохо. Нам может казаться ничего страшного, все нормально, но мы-то смотрим на самое, мы оцениваем все с позиции вечности. И с позиции небес, с позиции Бога, это великое зло, и будут обязательно большие последствия. Вот он, Соломон. Великий царь, можно сказать, всех времен и народов, да. Конечно, Бог его очень любил, возвысил, мудрость у него была больше всех. Но он грешил. Из-за чего согрешил он? Из-за этих чужеземных жен. Они совратили его. И он уже начал строить не храм, он же храм построил, да, Соломон? А потом в конце жизни он начал капище вот этим башкам строить. Представляете? Вот они, смешанные браки. Что они делают с сердцем человека? Не сразу, но постепенно. Они сделали это с Соломоном, и они это будут делать с нами, с нашими детьми. Это будет происходить. Это очень серьезно. Соломон. Просто пример такой, да? Слово Божие не бывает по рукам. Если так написано, так будет. Если христианин говорит, да нет, у меня так не будет там, да нет, нет, там я крепкий. Соломон был крепкий. Соломон очень был крепкий там. Все, любил Бога. Мы это видим в начале его жизни. Это просто. Да, Бог, не надо мне богатства, ничего, дай мне мудрость, да, чтобы править над твоим народом во славу твою, и Бог его благословил и тем, и другим, и все. И вот смешно эти браки с неверующими там, вот что с ним сделали, вот что с ним сделали, это просто вот это вот такой пример, ну глупо его проигнорировать будет, ну просто глупо будет проигнорировать вот это великое зло. Разделенное царство, потом царство разделилось. Все посыпалось потом. Мне сейчас кажется, вот я читал, мне показалось похоже вот на нашу ситуацию в России. В 90-х было пробуждение, воодушевление такое вообще. Вот примерно так же, как вот Зарававель, примерно 70 лет вот до этого они вернулись, было воодушевление, там основу храма заложили, все. Прошло вот несколько десятилетий, и Неемия уже столкнулся с людьми, которые вроде хотят служить Богу, но очень быстро они отпадают, про все забывают. И я вот думаю, в 90-х было такое воодушевление вообще. И сейчас очень многие потеряли это воодушевление и вступили в эти смешанные браки к себе на проклятие только. И вообще воодушевление, как бы, оно теряется первоначально. Вот. Но мы видим, что с точки зрения Неемии, с точки зрения Бога, для него это все важно, быть верным до конца. Вот таким вот брать пример именно с Неемии, а не вот с какой-то духовной теплости. Последние два стиха, 30-31. «Так очистил я их от всякого чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его. Доставку дров в назначенное время и начатки. Помяни меня, Боже, во благо мне. Я очистил, я восстановил». Неемия говорит, «я очистил, я восстановил». Вот. И построить стену трудно, но гораздо труднее строить человеческие жизни. Это гораздо сложнее. Я вот помню, когда ремонт делал, и сравнивал вот этот труд с трудом служений. И ремонт ты делаешь там, задумал, сделал, все получилось, ты доволен, смотришь на свою руку. Или что-то не получилось, ты переделал. Служение, все так сложно. Ты можешь задумать, захотеть это построить, и все это не получается. И ты захотел это переделать, и все это не получается. И мы видим, как Неемии было очень трудно. Служение очень трудно. Но Неемия, он продолжал, и в конце концов, он вот в своей жизни он достиг этого. Я очистил, я восстановил. Он не только вот эту стену физическую, он стену духовную, защитную в жизни людей восстановил. И это вот наша задача в своей жизни и в жизни вокруг нас тоже восстанавливать эти духовные стены, приносить это очищение. И это трудно, это потому что у человека есть свободная воля. И почему человек, хотя он творение Божие, но зачастую он выбирает волю сатаны? Это вот такой вот парадокс. Но Бог все равно как бы нянчится, Бог все равно любит, чтобы привлечь его обратно. Хотя вот так вот посмотреть... Тебе все дано, ты творение Божие, ты закон Божий в тебе написан, и если ты выбираешь сатану, его философию, то ну все тогда. Но Бог все равно любит, Бог все равно любит работать с человечеством. И нам надо понимать, это трудно, но подключиться к этой работе, это благословенно, это хорошо, несмотря на трудность. И в этом есть благо и награда в конце концов. И вот Бог призывает нас строить вот эти духовные стены, строить, строить, потому что строительство всегда, оно все равно тяжелое. И отчасти это, в это строительство, то, что мы здесь изучали, входит ежедневное чтение Библии. Это тоже надо посвятить себя, пораньше встать, потому что иногда день бывает очень занятый. Это будет строительство стены, если мы посвятим себе Библии. Брак только с верующим. Вот это вот тоже строительство вот этих хороших стен. Освящение воскресного дня, вот это тоже строительство вот этих прочных, хороших стен в своей жизни. Жертвовать деньгами на дело Божие, на служение Божие, да. Это тоже вот это вот хорошее строительство, которое мы здесь в Неемии изучали. Это часть строительства, это духовные стены. Это трудно, но это очень благословенная работа. Вот у нас, вот мы живем в Москве, у всех у нас двери есть, да? Да? Вы все закрываете свою дверь? Днем закрываете? Есть кто? Поднимите, кто днем дверь не закрывает. Ну, ты понятно. Ты не закрываешь. Но у тебя там вторая дверь закрыта. Не всегда? Ну, на ночь закрываешь? На ночь закрываю. Да. А у кого, поднимите руки, деревянная дверь? У Марка, да? У вас деревянная дверь, да? У вас тоже деревянная дверь, да? У большинства железные. Почему они железные-то? Чего вы деревянные-то не поставили? Они дешевле. То есть мы понимаем, это важно, да, вот в таком городе. Вот эти вот стены, вот эта защита, вот эта дверь, это важно, да, в физическом плане. А есть гораздо важные вещи, строительство духовных дверей, духовных стен, духовных ворот в духовном смысле. Это гораздо важнее, поэтому мы иногда по физическим вещам очень переживаем, вкладываем силы и деньги. Тем более нужно вот в духовное вкладывать. Мы же цари и священники. Бог же нас отделил для этого. Неемия, вот он верил, рисковал. Там, помните, как он пошел к царю Артаксерксу там, со своими идеями, да? Молился, постился, трудился, укреплял, обличал, вот, рвал волосы даже на некоторых, да? То есть служение, оно тоже это подразумевает, да? Обличать людей, страхом спасать. Вот Неемия, мы уже заканчиваем эту книгу, да? Он не плыл по течению. Он плыл против течения, он мог плыть, и он плыл, потому что он был живой. Не плывем ли мы по течению? Не плывем ли мы по течению? Неемия, он жил в мире, да? Он жил в мире, в виночерпе, там царь и все. Вот. Но мир его не менял, он менял мир. Неемия, он изменил, вот огромные изменения сделал вот в Иудее, стены духовного пробуждения. Он жил в мире, но мир его не изменил, он и не изменил мир. И мы призваны, как верующие цари и священники, с властью Христа, с силою всемогущего Бога, не самим меняться там и думать, а что можно, что не можно, где там можно, чтобы я еще спасение не потерял, а наоборот, иметь вот это вот вдохновение менять мир вокруг себя силою Божию во славу Бога. Вот к чему мы призваны. И вот, конечно, Неемия у нас здесь вдохновляет. Здесь есть другие лидеры, Елишиф, например, да, или Неемия, да. Вот на кого мы хотим похожи быть? На Неемию или вот на этого Елишифа, который плыл по течению, хотя он был, у него было высокое призвание. Священство, левитство, да, а он опорочил. Вот, пусть Бог нас вдохновляет, что с ним все возможно, вот, и побуждает нас быть вот как Неемия. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за эти встряски, за эти обличения. Господь, мы иногда действительно находим себя, как вот эти вот иудеи, которые так быстро отступали, суетились. Господь, прости нас. Прости, если мир слишком много нас меняет, вместо того, чтобы мы меняли мир, Господь. Прости нас за наше неверие. Прости, Господь, за ропот. Господь, прости, если мы хотим быть там, любой ценой комфорт достичь в своей жизни, Господь. Мы понимаем, что служение Тебе – это узкая дорога, что это крест, что это отречение от себя. Ты не будешь восстанавливать наше маленькое «я», ты хочешь распятие. Ты хочешь, чтобы мы верою умертвили свою плоть и воскресли в духе, полностью посвящая себя воле Божией, Господь. Пусть это Твой Дух впечатляет нас к этому призыву, Господь. А мы, конечно, благодарим, что, несмотря на наше отпадение, Господь, жестокосердие, Ты любишь, Ты веришь в нас, Ты избрал нас, и Твоя благодать сильна нас изменить. Из каких-то ленивых, пугливых сделать нас сильными, жертвенными, Господь. Ты силен это сделать, это Твоя благодать, Господь. Господь, мы во многих случаях, когда вот эти вот обличения слышим, мы действительно чувствуем себя, что мы духовно нищие, Господь, но Ты, Христос, наша праведность, наша мудрость, и мы принимаем Тебя, Господь, цари в нашей жизни. Мы не в Ветхом Завете живем, мы в Новом Завете. И каждый грешник, каждый закоренелый грешник, он может измениться. Господь, мы благодарим Тебя за эту надежду, за эту любовь. Отдаем Тебе наши жизни, Господь. Мы хотим прожить во славу Твою, Господь. Мы хотим быть как Неемия. Нам иногда трудно, Господь, думать о трудностях. Нам хочется получить Твои обещания, что если мы посвятимся, все будет гладко. Но Ты этого не даешь, Господь. Мы понимаем, нам трудно, Господь, но мы все-таки смотрим на Твою любовь, Господь, на Твою славу. И все страхи, они уходят. И мы говорим, Господь, как бы там ни было, мы пойдем за Тобой. Царствуй, правь, и в радости, и в горе в нашей жизни, Господь. Мы посвящаем своей жизни Тебе. Все остальное суета, все остальное, оно временно. Пребывающий в Твоей воле, он пребывает и вовек. Благодарим Тебя, Господь, за эти назидания. за помощь Духа Святого. Наполни нас, Господь. Цари и правь, Господь. Цари и правь, Господь. Мы посвящаем нашу жизнь Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.